Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Критическое состояние Ариэля Шарона. После 8 лет комы врачи заговорили о смерти в любой момент. На Ближнем Востоке сейчас находится госсекретарь США Джон Керри. Он пытается придать новый импульс палестино-израильским мирным переговорам. Болотное дело. Чем оно запомнилось в 2013 году и какого развития ждать в 2014? 8-летие начала первой газовой войны между Россией и Украиной. Европейский Союз в 2014 году, председательство Греции и Италии, выборы Еврокомиссии в национальные парламенты в мае и 10 лет с момента наибольшего расширения ЕС. Знаменитый Пат Бьюкеннон. Крайне правый американский политик, республиканец и публицист заявляет, что считает Владимира Путина своим союзником. И новый налог на дорогие автомобили в России, мнение экспертов. Об этих и иных событиях 3 января в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Бывший премьер-министр Израиля, 85-летний Ариэль Шарон, который почти 8 лет находится в коме после инсульта, сейчас оказался на грани смерти, заявляют его врачи. У него отказывают жизненно важные органы. Ариэль Шарон, герой войн 67-го и 73-го годов, один из самых известных людей Израиля, возглавлял правительство с 2001 по 2006 годы. В 2005 году он подписал распоряжение об эвакуации еврейских поселений из сектора Газа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон находился в коме с 4 января 2006 года. Его называют одним из двух последних динозавров израильской политики, наряду с президентом страны Шимоном Пересом. В отличие от Переса, уроженца Белоруссии, Шарон родился в Израиле в семье белорусских репатриантов. Военная карьера родившегося в 1928 году Шарона началась, когда ему было 14 лет. В 1942 году он вступил в ГАДНУ – молодежное военизированное объединение. Шарон активно участвовал в войне за независимость Израиля в 1948 году и дослужился до командира взвода. В 1949-50 годах он служил в разведке, а позднее ему было поручено сформировать и возглавить специальное антитеррористическое подразделение «Часть 101». Шарон сражался во всех израильских войнах. В 1956 году он командовал парашютной бригадой. В 1967-м бронетанковой дивизии, в 69-73-м возглавлял Южный военный округ Израиля. Оттуда он ушел в запас в звании генерал-майора, но во время войны судного дня 73-го года вернулся на военную службу. Идеи, которые он применял во время шестидневной войны и во время войны судного дня, изучаются в военных академиях в разных странах мира. А в Израиле генерал получил прозвище «Царя Израиля» и «Льва Господа». Широко распространена точка зрения, что именно его тактика во время шестидневной войны принесла тогда Израилю победу. Ариэль Шарон занимал различные министерские должности. Он был министром сельского хозяйства, министром обороны, министром промышленности и торговли, жилищного строительства, министром инфраструктуры и министром иностранных дел. Следует отметить, что когда Шарон был министром обороны с 81 по 83 год, во время вторжения израильских войск в Ливан в 82-м, ливанские христиане-фалангисты устроили резню в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила. Проведенная специальной комиссией расследование показало, что резни бы не произошло, если бы израильское оборонное ведомство действовало иначе. Таким образом, ответственность за массовые убийства пала на Шарона, который был вынужден уйти в отставку с должности министра. 28 сентября 2000 года Шарон посетил Храмовую гору. Этот визит к еврейской святыне был использован палестинскими властями как повод для начала второй интифады, подготовка которой шла довольно давно. В феврале 2001 года он стал премьер-министром Израиля, провозгласив политику сдержанности. Постепенное продвижение по пути нормализации отношений с палестинцами при условии отказа руководства палестинской автономии от терроризма и признания палестинцами права на существование еврейского государства. В 2005 году в рамках той же политики Шарон провел план размежевания, по которому были демонтированы еврейские поселения Северной Самарии и района Газы, а эти территории были переданы палестинцам. Этот шаг был крайне непопулярным. Насильственного выселения больших еврейских семей из своих домов Шарону простить не могли. Потом, в дополнение к коррупционному скандалу, в котором главными фигурантами были его сыновья, на Шарона обрушилось еще еврейское мистическое воздействие пульса Денура. Суть этого обряда заключается в том, что проводящие его несколько человек обращаются к Всевышнему с просьбой наслать на человека ангела смерти. При этом они привлекают божественное внимание к самим себе. Если они, с точки зрения верующих, пытаются накликать гнев Божий на невиновного, то все проводившие обряд умрут. Если же их обращение к Божьему суду обосновано, то погибнет тот, на которого было направлено пульса Денура. Израильский ультраправый раввин Йосеф Даян признавал, что участвовал в двух таких обрядах. В 95-м в отношении Ицхака Рабина, который через месяц после того был убит, а в 2005-м в отношении Ариэля Шарона, который впал в кому через несколько месяцев после этого обряда. Как рассказал Радио Свобода политолог Алекс Коган, журналист портала «Изрус».
Для большинства населения Израиля Ариэль Шарон скончался давным-давно. Когда с некоторой периодичностью стали появляться сообщения о том, что он вроде бы там открыл глаза, стал реагировать на голос сына и прочие краткие сведения об изменении его состояния, то в лучшую, то в худшую сторону, то для многих израильтян это стало знаком того, что Шарон, которого они знали, Арик Бульдозер, как его называли, умер, и осталось только его тело, в котором по просьбе его родственников мужчины и медики поддерживают жизнь. Отношение к Ариэлю Шарону среди правых и левых в Израиле достаточно сумбурное. Одни не могут простить ему размежевание и изгнание десятков тысяч евреев и создание, как следствие, филиала халифата, исламского халифата в Газе. Другие все еще помнят его как ястреба, резкого и агрессивного противника уступок палестинским арабам. Он, несомненно, является одной из самых значимых израильских политических фигур, который несколько раз прошел путь от национального героя до национального разочарования.
2 января этого года сыновья Шарона решили прекратить процедуры, направленные на продление жизни отца, но оставили его подключенным к аппаратам жизнеобеспечения. Как отметил профессор Зеев Радштейн из медицинского центра Шиба в Тель-Ашамер, трудно поверить в возможность выздоровления Шарона, но бывший премьер продолжает отчаянно сражаться за свою жизнь и еще может преподнести сюрприз. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». И мы продолжаем говорить о событиях на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Джон Керри ведет сейчас 4-дневные переговоры с израильским и палестинским руководством с целью активизировать мирный процесс, начатый прошлым летом под американским патронажем. Керри приехал в Израиль с предложениями, которые, как он надеется, помогут добиться результатов в переговорном процессе в ближайшие месяцы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Джон Керри отправился в 10-ю с момента назначения госсекретарем поездку в Израиль ради спасения последней мирной инициативы, связанной с его именем. Именно он в июле прошлого года сумел убедить израильтян и палестинцев вернуться к переговорам после нескольких лет дипломатического противостояния, вызванного отказом Израиля заморозить расширение своих поселений. Одним из стимулов была перспектива достижения предварительного соглашения по истечении 9-месячного переговорного процесса. Но за 3 месяца до истечения крайнего срока, установленного Керри, израильский премьер-министр и глава палестинской автономии не проявили явного желания к поиску компромисса, и государственный секретарь США спешит предложить им новый стимул – план достижения предварительного мирного соглашения. Джон Керри заявил о том, что Соединенные Штаты намерены помочь участникам установить, как он выразился, твердые определенные параметры мирного соглашения. Но ближайшая задача – договориться о рамках и планах финальной, самой трудной фазы переговоров. Госсекретарь считает, что эта задача не является невыполнимой. Американские наблюдатели, в общем, сомневаются, что в нынешней ситуации израильско-палестинское соглашение достижимо. Причем бывший посол США в ООН Джон Болтон в интервью телекомпании Fox News настаивает на том, что соглашение между Израилем и палестинской автономией невозможно по принципиальным причинам. Проблема заключается не только в том, что обе стороны разделяют принципиальные разногласия по ключевым вопросам, о границах будущего палестинского государства, о судьбе Иерусалима, о палестинских беженцах или обеспечении безопасности Израиля. Более значительное, на мой взгляд, препятствие состоит в том, что у палестинцев отсутствуют институты, обладающие легитимностью для заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Институты, способные обеспечить его реализацию. Этот факт, к сожалению, превращает достижение реального соглашения в невыполнимую задачу. Мало того, Джон Болтон считает, что госсекретарь Керри транжирит свое время и энергию, бросив усилия на разрешение неразрешимого в данной ситуации конфликта. Существует немало более важных с точки зрения обеспечения безопасности Соединенных Штатов вопросов, чем попытка заключить мирный договор, одним из участников которого станет авторитарная палестинская администрация с сомнительной легитимностью, которая не контролирует территорию будущего палестинского государства. Сравнительно скептически оценивает перспективы израильско-палестинской инициативы Джона Керри и Деннис Росс, координатор израильско-палестинских переговоров в администрации Билла Клинтона и бывший специальный помощник президента Обамы.
В С точки зрения обеих сторон, условия, которые их призывают принять, выходят за пределы приемлемого для них. Остается без ответа традиционный вопрос. Соответствует ли максимум того, что израильтяне готовы уступить, минимуму того, что требуют палестинцы? Говорит Деннис Росс в интервью телеканалу MSNBC. Нам предстоит узнать, способен ли госсекретарь Керри убедить обе стороны найти эти точки соприкосновения. В лице Джона Керри мы имеем человека, который проявляет небывалую энергию, упорство, инициативу и веру в достижимость мирного договора. Но у него было немало предшественников, отличавшихся решимостью и настойчивостью в достижении цели. Усилия этих предшественников ни к чему не привели, поскольку, в конце концов, эти усилия должны быть подкреплены подобными усилиями участников переговоров, считает Деннис Росс. О потенциальных проблемах, способных подорвать мирную инициативу Джона Керри, пишет газета «Нью-Йорк Таймс», по данным которой сразу после отъезда госсекретаря израильское правительство планирует обнародовать информацию о заявках на строительство нового жилья в израильских поселениях. Во время первого президентского срока Обама поддержал палестинцев и потребовал от Израиля заморозить расширение поселений в качестве предварительного условия для ведения израильско-палестинских мирных переговоров. Израильтяне тогда отказались. Отношения между двумя сторонами были прерваны на несколько лет. Как говорят американские наблюдатели, новые сообщения о расширении израильских поселений или теракты против израильтян могут сорвать израильско-палестинские переговоры.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». «Радио Свобода» в дни новогодних праздников продолжает подводить итоги ушедшего 2013 года и анализировать тенденции года наступившего. Одна из тем, за развитием которой мы, конечно, следили почти каждый день – «Болотное дело». Чем запомнилось «Болотное дело» в 2013 году и какого развития ждать в 2014? Напомню, сейчас в «Болотном деле» 28 фигурантов. И в программе новый отрывок из специальной предновогодней программы «Болотное дело. Суды и судьбы» моей коллеги Натальи Джанпаладовой, посвященной целиком болотным узникам. Эта часть называется «Болотные свадьбы».
В 2013 году в «Болотном деле» случились радостные события. Свои отношения узаконили 4 пары. В июле подсудимая Александра Духанина, которая находится под домашним арестом, вышла замуж за друга Артема Наумова. Также в июле в следственном изоляторе женился Леонид Развожаев. До свадьбы его подруги Юлии 8 месяцев не давали свидания. В июне также в СИЗО поженились подсудимый Алексей Полихович и его подруга Татьяна. Вот что говорит активист комитета 6 мая Мария Архипова, которая была на их свадьбе.
Большое сочувствие вызывают родственники узников. Их психологические переживания, конечно, просто за гранью описания. Надеемся, что невеста Татьяна и жених Алексей тоже будут счастливы увидеть друг друга. Она очень ждет этого события, она активно участвует в нашей работе. Таня замечательная девушка, и об Алексее мы тоже, конечно, теперь знаем много хорошего, что он замечательный парень, служил на Северном морфлоте. Он студент социального университета по специальности конфликтолог. Ну и вообще просто мы видели его в суде, видели его родителей. Отчетливо понимаем, что это замечательный, честный, прекрасный парень. Один из тех, кто составляет цвет нашей молодежи.
Это была Мария Архипова. А первыми в следственном изоляторе еще в марте поженились Леонид Ковязин и Евгения Тарасова. Они оба из Кирова учились в одном университете. Евгения – актриса, она играет в спектакле «Вятлак», который посвящен узникам 6 мая. Также с началом судебного разбирательства она стала общественным защитником Леонида Ковязина. Мы поговорили с Евгенией Тарасовой о суде, о спектакле и об их с Леонидом свадьбе. К вашей свадьбе было приковано довольно большое внимание активистов. Приходили, вас поздравляли.
Я всего не ожидала совершенно. Я человек из провинции, из Кирова. И я дома даже об этом не очень распространялась. Не знали, может, 2-3 человека моих друзей и все. Но в Москве поток информации гораздо сильнее. Я даже не знала, что это настолько известно, что сейчас такая какая-то группа ВКонтакте создана. Но когда я еду на собственную свадьбу, не могу пройти, потому что там все оцеплено. Это для меня шок. Подумал, что ли кто-то еще женится. Да, оказалось, что люди пришли поддержать Леню. Конечно, это я чувствовалась, и было очень приятно. Но, конечно, момент после свадьбы он такой немножко как бы грустный. И в этот момент хотелось такого одиночества.
Потом начался судебный процесс, и вы стали общественным защитником Леонида. Что это изменило? Повлияло ли это на ваше мнение о деле, когда вы получили возможность изучать материалы?
Это очень много изменило. Я являюсь полноценным участником процесса, и я могу читать дело, протоколы, и я уже смотрю даже, может быть, не только за Леней, но и что происходит в отношении других ребят, никто не виноват, все безвинно сидят. Это дало мне широкую возможность быть в процессе, конечно, видеться с Леней в первую очередь.
А что вы думаете вообще об этом деле, об обвинениях, насколько обоснована позиция следствия?
Понятно, что дело оно так белыми нитками. Это определенная установка. Мне очень хочется, чтобы ребята серьезно не пострадали.
Я знаю, что вы еще участвуете в спектакле, посвященном заключенным по делу 6 мая. Вот расскажите об этом спектакле и насколько он связан с ситуацией.
Ну, это спектакль, который скорее посвящен историческим параллелям. Спектакль, который поставил режиссер из Кирова, сейчас живущий в Питере, Борис Павлович. Я и Лена занимались его в студии на Вятской земле, откуда мы родом. Были такие грязи, в которых сидели политзаключенные в 40-х годах. Это были заключенные в основном латыши. И вот эти латыши были отправлены в Вятку, оторваны от своей земли, и один из них был Артур Стравинш, которым чудом написал свои дневники на папиросной бумаге. Уникальный совершенно документ, потому что, как известно, дневников сохранилось очень мало. Мы решили сделать такую работу, посвященную Лене. Мы читаем эти дневники Артура Стравинша, а после спектакля идем обсуждение, где рассказываем о болотном процессе и о самом Артуре и его истории. Мы не ведем никакой политической агитации. Просто рассказываем о Лене, о других ребятах, а рассказываем, на какой стадии суд, что происходит в суде. Стараюсь не давать этому оценку, потому что иногда сухой факт является гораздо большим аргументом, чем различные эмоции.
А люди как-то реагируют?
Очень реагируют. Во-первых, многие стали приходить на суд, и это совершенно не политические активисты. То есть это просто люди, которым стало интересно, что же такое болотное дело. Очень мощный пласт человеческий, конечно, накладывается. Со многими родственниками болотников мы сошлись в очень хороших отношениях. Со многими адвокатами. Спасибо им всем, что они есть, что они неравнодушны к делу.
Какой у вас настрой дальше?
Мы ничего не загадываем. Живем одним днем. Я могу про себя, конечно, сказать, что я человек, который очень любит стабильность. Как-то в ней себя чувствую спокойно. Мне кажется, как и большинство людей в мире. Ну, как повернула жизнь, стоит вопрос о том, что я сейчас выбираю. Сейчас я выбираю своего мужа.
На следующий день после того, как мы записали интервью с Евгенией Тарасовой, вступило в силу постановление об амнистии. Уголовное дело в отношении Леонида Ковязина было закрыто. Его, а также еще одного подсудимого, Владимира Акименкова, к радости всех собравшихся, освободили прямо в зале суда. На скамье подсудимых по делу 12 осталось 8 человек. Александра Духанина, Денис Луцкевич, Степан Зимин, Артем Савелов, Андрей Барабанов, Ярослав Белоусов, Сергей Кривов и Алексей Полихович. Все, за исключением Духаниной, решения суда дожидаются в следственном изоляторе.
Напомню, вы слушали вторую часть большой программы «Болотное дело. Суды и судьбы» моей коллеги Натальи Джанпаладовой, посвященной целиком болотным узникам.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. 1 января 2014 года исполнилось 8 лет с того момента, как своего апогея достигла первая газовая война России и Украины, когда «Газпром» в ответ на несогласие Украины платить $230 за 1000 кубометров газа прекратил его поставки на Украину. Согласно последним договоренностям двух стран, в наступившем году цена на российский газ будет выше этой отметки, даже с учетом существенной скидки – $268. Добился ли президент России Владимир Путин своей цели, вынудив Украину отложить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом? Что потеряет Россия, если это соглашение все-таки будет подписано на саммите Украины-ЕС в марте? Как будут развиваться экономические отношения двух стран в новом году и какую роль в них сыграет политика? Об этом мой коллега Марк Крутов побеседовал с профессором факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексеем Портанским.
Алексей, дисконтная цена на российский газ, которую Украина получила после переговоров президента этой страны Виктора Януковича с Владимиром Путиным, будет действовать лишь в течение первого квартала 2014 года, а затем подлежит пересмотру. Из 15-миллиардного займа Киев пока тоже получил лишь пятую часть – 3 миллиарда, заплаченные Россией за украинские гособлигации. Означает ли это, что Россия ставит продолжение финансовой и экономической помощи Украине в зависимости от подписания ей договора об ассоциации с ЕС?
Официально никогда это не будет сказано и признано, что это ставится в зависимости от подписания пакета соглашений с ЕС. Но неформально, я думаю, конечно, это будет влиять на любые льготы Украине. И что касается финансовой помощи, тут ведь и с российской стороны должны еще быть определенные усилия, чтобы пакет в 15 миллиардов, что вот эту сумму ее нужно иметь. Пока что имеется только около 10 миллиардов, потому что вот по определенному, так сказать, действующему законодательству мы можем выделить из Фонда национального благосостояния на приобретение вот евробондов с невысоким рейтингом не более чем вот выделено уже 10 миллиардов. А еще 5 миллиардов, есть поручение президента найти, но еще 5 миллиардов пока не найдены. Так что, если, например, можно себе так вот представить, каким-то образом отношения с Украиной будут осложняться, или Украина, скажем, будет подписывать, значит, с ассоциацией с ЕС, то тогда, конечно, Москва будет с меньшей охотой разыскивать вот эти вот дополнительные 5 миллиардов, которых не хватает. Так что здесь возможны вот любые подвижки в этой обещанной помощи. Все это может, так сказать, как-то в одну или в другую сторону еще сдвигаться.
Если вернуться на 6 лет назад, к первой газовой войне, с тех пор была еще одна газовая война, запреты на поставки тех или иных товаров из Украины, связанные с этим конфликты. Почему за все эти годы Россия не смогла, что называется, приструнить Украину, и ситуация дошла до того, что Киев оказался в одном шаге от подписания договора об ассоциации с Евросоюзом?
Ну, я бы не стал даже вопрос ставить таким образом, чтобы приструнить Украину. Все-таки надо к своим соседям относиться как к независимым государствам, суверенным государствам. Вот именно этого не хватало у нас в отношениях с соседями, в первую очередь в отношениях с Украиной. Это не секрет, что у нас многие политики, вплоть до руководства, психологически еще не в полной мере воспринимают Украину как независимое государство. А Украина, она очень чувствительна к таким вот имперским и неоимперским поползновениям. И, конечно, они очень болезненно реагируют на это. Собственно, вот этот вот момент такой политико-психологический, он и портил в последние годы наши отношения с Украиной. То есть мы, ощущая себя все-таки, ну, действительно старшим братом в этой семье постсоветской, мы должны были как-то все-таки, используя мягкую силу, удерживать возле себя республики бывшего Советского Союза, в первую очередь Украину, но никоим образом не давлением. Но вот это вот как раз не получилось. И не получилось удержать путем собственного примера успешного экономического развития. Такого примера мы не дали. Вот это, пожалуй, самое главное, что мы не дали такого вот, по большому счету, цивилизационного примера для своих соседей ближайших, успешного развития в постсоветском пространстве уже. Плюс к этому вот эти вот имперские замашки, постимперские, неоимперские, как угодно можно называть, все это отпугивает наших соседей, и поэтому они ищут, так сказать, возможности идти под крыло Европейского Союза. Да, еще плюс к этому надо сказать, это трудно отрицать, что Украина, она тоже хотела бы в дальнейшем проводить модернизацию своей экономики, но в сотрудничестве с Россией и с таможенным союзом они не видят возможности провести модернизацию. И это действительно так. Россия сама нуждается в модернизации и никак не может ее начать. То же самое можно сказать в отношении Белоруссии, Казахстана. Поэтому Украина, у которой к тому же нет нефти и газа, поэтому для нее императив реформ, он гораздо более остро звучит, чем для нас. Конечно, размышляя о своем далеком будущем, они делают в этом смысле логичный выбор, что модернизация, она возможна именно в союзе с развитыми экономиками, то есть в данном случае с Европейским Союзом.
Вы говорите, что Украину пугают имперские амбиции России. А что пугает Путина в перспективе более тесной интеграции Украины с Европой? Что теряет Россия в экономическом плане от подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС?
Экономически здесь нам ничего так сильно не угрожает, как это иногда представляют наши руководители. Они говорят, что вот там в результате создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС товары потекут через Украину в Россию, и это якобы нанесет нам ущерб нашим предприятиям определенным. Но это не совсем так. В современном мире есть немало примеров, когда две зоны свободной торговли взаимодействуют, и государства договариваются в таких случаях. На таможне устанавливается повышенный контроль на основе страны происхождения товара. Есть такое правило в рамках Всемирной торговой организации – контроль по стране происхождения. Ну и вот этот контроль как раз и потребуется делать более таким тщательным, более жестким. И, соответственно, определенные товары, которые имеют европейское происхождение, их просто останавливать, не пускать в Россию. В этом смысле мы не понесем ущерба. Другое дело, что если мы действительно остановим значительный поток украинского экспорта или импорта для нас, то мы сами можем понести ущерб. Все-таки мы там приобретаем и продукцию машиностроения, не говоря о сельскохозяйственной. Конечно, ущерб Украине будет больше, потому что для Украины Россия это 30% экспорта, 30% внешнеторгового оборота, а для России, Украины, это только 5%. Но все-таки мы тоже будем терять, если вот так вот обойдемся с Украиной.
Ваш прогноз, подпишет ли в марте 2014 года Украина соглашение об ассоциации с Евросоюзом или предпочтет продолжить получать экономическую помощь от России? Или эти варианты не являются взаимоисключающими?
Украина будет стараться идти в обоих направлениях. То есть, скорее всего, они подпишут соглашение с ЕС. Оно может быть еще там раз отсрочено, но в конечном счете они его подпишут. Но обязательно будут стараться сохранить формат сотрудничества с таможенным союзом. То есть для них вот это вот 3+1 формула, она единственно приемлемая, и они этой формулы будут стараться придерживаться.
О запутанных перспективах отношений Киева, Москвы и Брюсселя в 2014 году мой коллега Марк Крутов беседовал с профессором факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексеем Портанским. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 2014 год для только что упомянутого в программе Европейского Союза, помимо тем расширения восточного партнерства и прочей международной политики, будет наполнен важными событиями в его внутренней, институциональной жизни в сфере экономики и финансов. О том, к чему готовится ЕС в наступающем году, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Предстоящий год в Евросоюзе – это, согласно графику ротации, год двух очередных государств-председателей – Греции в первом полугодии и Италии во втором. Греция представила в Брюсселе свою председательскую программу, и мы уже можем судить о том, на что будет направлять главные усилия государство-председатель, которое в настоящее время выполняет другую программу – программу оздоровления собственной экономики, и успехами которого не очень довольны контролирующие этот процесс международные кредиторы. Евросоюз должен сегодня продолжать бороться с финансовым кризисом. Ему нужно укрепить евро, нужно усилить валютно-экономический союз, реализовывать политику, направленную против рецессии и безработицы. И на наше председательство в ЕС приходятся выборы в Европейский парламент, а это лишь подчеркивает безотлагательность того, чтобы приверженность Евросоюза своим основополагающим принципам была услышана гражданами. Заявил, выступая перед журналистами с презентацией программы, заместитель министра иностранных дел Греции Димитрис Куркулас. Он назвал 4 приоритета греческого председательства. Во-первых, стимулирование экономического роста и борьба с безработицей. Особое внимание будет уделяться трудоустройству молодежи и помощи малым и средним предприятиям. Далее следует продолжение строительства валютно-экономического союза ЕС, среди главных задач которого называется создание банковского союза. Кроме того, Греция намерена приложить усилия на таком направлении, как контроль границ и регулирование миграции. В том числе Афины попытаются решать проблемы, связанные с незаконной иммиграцией в ЕС. Наконец, председательская программа Греции в число главных приоритетов включает пересмотр и перезагрузку морской политики ЕС во всех ее аспектах. Выступая в Брюсселе, Димитрис Куркулас подчеркнул, что объявленные Афинами приоритеты, разумеется, не исчерпывают всех председательских обязанностей Греции, которой предстоит заниматься комплексом текущих дел Евросоюза, и среди прочих вопросов он прежде всего назвал политику расширения ЕС. Он напомнил, что во время своего предыдущего председательского мандата в 2003 году Греция как раз занималась подготовкой самого масштабного как по территории, так и количеству населения расширения ЕС, состоявшегося в мае 2004 года, когда в состав Союза вошли сразу 10 стран – Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Частью этой волны расширения, включившей 3 постсоветских государства и несколько стран-участниц Варшавского договора, принято также считать присоединение к Евросоюзу в 2007 году Болгарии и Румынии. В год десятилетия этого исторического события ЕС продолжит свою политику расширения на балканском направлении. Что касается Черногории, отмечен прогресс в переговорах о ее вступлении в ЕС. Мы ожидаем активизации работы и с другими странами. При нашем председательстве начнутся переговоры с Сербией о вступлении в Евросоюз. Я думаю, это будет иметь благоприятный эффект для всех стран региона, сказал Куркулас. Заместитель главы МИД Греции надеется на продвижение в переговорах с Македонией о присоединении к ЕС. Греческий дипломат заявил также, что, вероятно, Албания в июне следующего года получит статус государства-кандидата на вступление в Евросоюз. Сославшись на результаты переговоров об урегулировании отношений между Белградом и Приштиной, он даже оптимистично отозвался о возможных будущих европейских перспективах Косово, которое Греция пока не признала. Вместе с тем Куркулас отметил, что не может сказать ничего позитивного о достижениях Боснии и Герцеговины. Он считает, что дело за руководителями страны, от которых ожидают прогресса в усвоении базовых принципов ЕС, в частности, в том, что касается уважения прав человека. Представитель Афин не упомянул кандидатские перспективы Турции в ЕС. Впрочем, при греческом председательском мандате едва ли кто всерьез рассчитывал на прогресс в переговорах о вступлении Турции в Евросоюз. Греция планирует развивать работу по восточному партнерству. Мы продолжим очень активно воплощать в жизнь важные решения, которые были приняты на саммите в Вильнюсе по Грузии и Молдавии. Мы призываем к скорейшему подписанию и ратификации соглашений об ассоциации с ЕС и ожидаем завершения работы по визовой либерализации с Молдавией, сказал греческий дипломат. Он уклонился от рассуждений о дальнейшем развитии отношений с Украиной, но об этом заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, подводя итог состоявшегося в Брюсселе на минувшей неделе саммита ЕС. От имени всего Европейского Совета я могу сказать, что наше предложение политической ассоциации и более тесных торговых связей до сих пор остается на столе. Мы готовы его подписать, как только к этому будет готова страна. Мы уважаем принятое в конце ноября решение украинского правительства не подписывать соглашение и сожалеем о нем. Но будущее наших отношений рассчитано на долгосрочную перспективу. Мы не можем позволить, чтобы оно было скомпрометировано, исходя из краткосрочных расчетов под влиянием внешнего давления. Это должен быть свободный выбор. На мой взгляд, будущее Украины с Европой. Завершение греческого председательства в Евросоюзе совпадет с выборами в Европейский парламент. Они пройдут с 22 по 25 мая 2014 года. По инициативе евродепутатов выборы сдвинуты с июня на более ранний срок, чтобы иметь возможность до летних каникул решить по новой процедуре вопрос о председателе Европейской комиссии. Лиссабонский договор о Европейском Союзе усложнил процедуру выборов главы Европейской комиссии и назначения ее членов. Согласно договору, который в этой избирательной кампании будет применен впервые, усиливается роль Европарламента, участвующего теперь в выборе председателя Еврокомиссии наряду с Европейским Советом, то есть главами государств и правительств стран ЕС. А это все обещает очень горячие дискуссии. Впрочем, они уже идут. Вопрос об отношениях Европарламента с исполнительной властью ЕС ввиду предстоящих выборов обсуждался евродепутатами на последней пленарной сессии в Страсбурге 11 декабря. Лиссабонский договор вводит значительное новшество по демократизации Евросоюза. Отныне председатель Еврокомиссии не будет назначаться как высокопоставленный международный чиновник. Его определят через выборы в Европейский парламент в итоге всеобщего голосования. Но этот весомый прогресс требует, чтобы Европейский совет активно участвовал в этом и применял скорее дух, чем букву закона. И чтобы он ясно дал понять до начала будущей Европейской избирательной кампании, как он собирается применять договор в этой области. Только при этом условии граждане наконец получат властные полномочия в Европе. Заявил докладчик Европарламента Ален Ламасур. Своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии начали выдвигать европейские партии, образующие политические фракции в Европарламенте. И хотя некоторые из кандидатов уже официально названы, а других вот-вот должны выдвинуть, сегодня еще слишком рано делать персональные прогнозы. Тем более, что, как следует из слов Алена Ламасура, и в самом Евросоюзе не все так ясно с новой процедурой. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Не является ли Владимир Путин родственным нам по духу консерваторам? Такова основная мысль, наделавшей много шума в США статьи Патрика Бьюкеннена, видного деятеля правого лагеря и политического комментатора. В прошлом он был спичрайтером Ричарда Никсона и Рональда Рейгана и даже баллотировался в президенты США. «Я очарован выступлениями Путина в защиту традиционализма», признается Бьюкеннен. В борьбе приверженцев антагонистических систем ценностей за будущее человечества разве он нам не союзник, задается вопросом автор. Согласны ли с тезисом Бьюкеннена другие американские консерваторы? Ответы выяснял нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
В последнем послании Путина Федеральному собранию консерватор Патрик Бьюкеннен особо выделяет фразу, бичующую адептов современной морали, которые идеи пошли намного дальше отстаивания свободы совести, политических взглядов и неприкосновенности частной жизни и распахнули объятия бесполой и бесплодной толерантности, то есть принципу равенства традиционного и однополого браков. Носители современной морали также якобы санкционируют порнографию и аборты по требованию. «Все это равносильно признанию равенства добра и зла», приводит Бьюкеннен слова Путина, не оставляющие у него сомнений в векторе нравственных ориентиров российского президента. «Если Рейган совершенно справедливо назвал СССР империей зла», пишет Бьюкеннен, «то, как дает понять нам Путин, в 21 веке подобной сомнительной чести может удостоиться Америка Барака Обамы, переживающая последовательную дехристианизацию и рецидив язычества». Путин, настаивает автор, абсолютно прав, утверждая, что модернистские ценности навязываются человечеству, если не всегда с помощью военной силы, то неизменно не демократическим путем, сверху через суды, а не парламенты, ибо они не имеют корней в национальной культуре и отвергаются подавляющим большинством населения. Путин прекрасно видит, считает Бьюкеннен, что поляризация в сегодняшнем мире проходит по отношению к прогрессистской и традиционной морали. И хорошо, что у последней есть сильный сторонник в лице руководителя крупной мировой державы. Итак, в симпатии к традиционалисту Путину открыто признался один видный деятель правого лагеря в Америке. Первая ли это ласточка? Брежет ли на горизонте построение под эгидой России консервативного интернационала, как некогда под началом СССР был создан коммунистический интернационал? Гость «Радио Свобода», отвечающий на наш вопрос, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Владимир Поперный.
Дело в том, что Пэт Бьюкеннен, его главная профессия – это провокатор. Он не боится делать заявления, которые шокируют как его друзей справа, так и его врагов слева. Причем даже ему явно больше удовольствия доставляет шокировать своих друзей справа. И вот это такого типа заявление, когда человек, который себя всегда последовательно называл правым, сказать, что для нас почти союзник Путин, это, по-моему, подарок для левых, которые скажут, ну вот, наконец-то мы видим истинное лицо американских консерваторов, и пешок для его правых друзей.
Для Владимира Поперного статья Бьюкеннена содержательно мало интересна, хотя и провокативна. Заключается ли в этом обстоятельстве смысл ее написания?
Конечно, для нового поколения, для молодых людей, он вообще неизвестная фигура. То есть есть какое-то поколение, которое, если им сказать ВПП Бьюкеннен, они вообще даже не будут знать, о чем идет речь. Поэтому, возможно, одна из целей – это как-то вот создать какую-то очередную волну и привлечь к себе людей, которые они никогда не слышали. Конечно, это игра Пэта Бьюкеннена. Если посмотреть на то, что говорил Путин, или чего он не говорил, то понятно, что у него нет никакой консервативной истории, он никогда не был консерватором, и он, скорее всего, можно предположить, никогда не разделял никакой идеологии.
То, что говорит сейчас Путин, это сознательная имитация консерватизма в угоду каким-то сиюминутным политическим расчетам, в которые вполне вписывается идея консервативного интернационала, замечает Владимир Поперный. В этом же ключе следует, наверное, рассматривать недавнюю встречу Путина с Папой Римским, ибо возглавляемая Франциском I католическая церковь в представлениях многих является оплотом идеологии традиционализма. По мнению профессора Университета Калифорнии, вся эта затея, однако, способна увлечь Кремль куда больше, чем номинальных соратников Патрика Бьюкеннона в Америке. Для думающих правых Бьюкеннон был всегда немного шарлатаном. Остается, конечно, основная масса консерваторов, и она достаточно многочисленна, но ее демографический вес в США падает, вероятность побед прогрессистов-демократов на президентских выборах из раза в раз становится все больше, и Россия, увлеченная игрой в консерватизм, не может игнорировать и этот тренд. Сходным образом высказался о Бьюкенноне другой наш собеседник, профессор университета штата Мичиган Владимир Шлепентох.
Бьюкеннон является, с моей точки зрения, маржинальным политиком Соединенных Штатов. И его влияние на политический процесс невелико, и в Республиканской партии я не просматриваю его большое значение. Поэтому его слова большого веса для американской политики, по-моему, не имеют.
Кремль, разумеется, в курсе того, что у политкорректных прогрессистских ценностей на Западе и в США, в частности, есть много противников, но это отнюдь не значит, что он способен легко сделать их своими союзниками, отмечает профессор Шлепентох. Где, правда, Кремль может черпать для себя оптимизм, пусть небольшой, так это в склонности части западных правых очаровываться сильными личностями, провозглашающими внешнеконсервативные лозунги об общественном порядке и традиционном семейном укладе. Как было, например, с Гитлером, Муссолини, Франко, имевшими поначалу своих почитателей в консервативных кругах демократических стран.
Да, это было очень мощное движение. В него были вовлечены крупнейшие политические фигуры, но сравнение этих эпизодов, по-моему, мало что нам даст. Посудите, у Путина образ на Западе настолько неблагоприятный, что допустить, что Fox или другие консервативные издания Wall Street Journal его цитировали регулярно и позитивно, очень трудно.
Очарование западных правых диктаторами быстро проходило, стоило им разглядеть за консервативными лозунгами отнюдь не консервативную суть декларировавших их режимов. И очарование Путиным горки американских консерваторов, убежден Владимир Шлепентох, тоже пройдет, как только они поймут агрессивную националистическую сущность путинского традиционализма. Я бы им, к примеру, предъявил заявление Дмитрия Киселева на прокремлевском канале ВГТРК о том, что Евромайдан в Киеве устроила Швеция, обуреваемая жаждой реванша за Полтаву, сказал профессор Шлепентох. Ни Владимир Поперный, ни Владимир Шлепентох не причисляют себя к консерваторам. Желая услышать оценку того, что написал Бьюкеннон, так сказать, изнутри, мы обратились к известному консервативному комментатору, профессору Университета Калифорнии во Фресно, Брюсу Торнтону. Первый вопрос касался однополых браков. Бьюкеннон отчасти прав. В Калифорнии, например, по итогам референдума однополые браки были объявлены незаконными. Но штатные суды это волеизъявление народа аннулировали, признав его антиконституционным, и Верховный суд по процедурным мотивам отклонил жалобу организаторов референдума на нижестоящие суды. Бьюкеннон, правда, умалчивает, что в других штатах этого не произошло, и там подобные референдумы остаются в силе. Не говорит он также о том, что консерваторы идут за народом, не пытаясь навязывать ему новые ценности, а ожидая, пока он сам до них не дорастет. Так вот, в том, что касается однополых браков, эти ценности претерпевают в Америке эволюцию, неблагоприятствующую консерваторам. И с этим им необходимо считаться, если они хотят оставаться выразителями народных настроений. «Не знаю, что Бьюкеннон может на это возразить», — признается Брюс Торнтон. «Конечно, он прав, что верующего христианина не может не тревожить нынешний духовный крен в развитии страны. Не может не тревожить забвение завета отцов-основателей Америки, в том числе деистов, таких как Томас Джефферсон, что свободное индивидуалистическое общество не способно выжить без трансцендентных идеалов. Однако, нападая на прогрессистскую мораль, Бьюкеннон игнорирует другой важный идеал консерваторов – уважение свободы личности». Мне не очень ясно, как человек, называющий себя консерватором, может привлекать к защите своих моральных воззрений государство в лице судов или легислатуры, что делает Бьюкеннон, когда речь заходит о религии, однополых браках, абортах, порнографии и так далее. Для консерватора в Америке вся эта проблематика находится в ведении отдельных штатов, а не федеральной власти. Таким образом, через децентрализацию общество как бы экспериментирует с разными моделями нравственного устройства, эмпирически определяя их пригодность для того или иного человеческого коллектива. «Кесарю кесарево», как сказал Христос. Вера — это для личной, семейной или общественной жизни, не для политики. Не жди ничего хорошего, когда в эту сферу вторгаются государства. Патрик Бикеннон отказывается признавать, отмечает Торнтон, что традиционную семью в США поколебали не единичные браки геев и лесбиянок, а тотальная либерализация бракоразводного законодательства, что в свою очередь явилось следствием глубокой социально-экономической трансформации американского общества, а вовсе не злой воли секулярных прогрессистов, как считают Бикеннон и его единомышленники. И мне просто интересно, заключил калифорнийский профессор, что Владимир Путин, не замеченный в чрезмерном почитании политических, экономических и социальных свобод, может предложить оригинального консервативной Америки, чтобы остановить ползучий секуляризм и повернуть вспять эту трансформацию. Он даже не предложил российского гражданства Патрику Бикеннону. Я очень сомневаюсь, что тот примет подобное предложение, даже если оно будет сделано.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». С 1 января в России вступил в силу закон об обложении налогом дорогих автомобилей. Он предусматривает применение повышающих коэффициентов к действующим ставкам транспортного налога. Если за машины стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей придется платить не намного больше, то на более дорогие автомобили налог вырастает в разы. С экспертами об этом нововведении беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Налог на роскошные автомобили, по сути, выражается в повышении ставок действующего налога на транспортные средства. Соответствующий законопроект был разработан Министерством финансов России. Увеличение ставки зависит от стоимости и года выпуска авто. Так, на машины ценой от 5 до 10 миллионов рублей и не старше 5 лет налог повысится вдвое. В 3 раза больше придется ежегодно платить за автомобили стоимостью от 10 до 15 миллионов и не старше 10 лет, а также ценой от 15 миллионов и не старше 20 лет. В автомобильном сообществе к этой инициативе относятся спокойно. По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, налог на роскошные автомобили вряд ли принесет значительные средства в казну, поскольку есть множество способов уклониться от его выплаты.
Налог на роскошь, как его представляют, по сути, представляет из себя дополнительный коэффициент на транспортный налог. Поэтому есть 101 сравнительно законный способ уйти от транспортного налога, либо его вообще не платить, либо его минимизировать. Поэтому говорить о том, что это вызывает какое-то беспокойство, наверное, не стоит. Самый простой способ – это регистрация автомобиля на Северном Кавказе, в той же самой Чечне. И в этом случае транспортный налог, в общем-то, он сокращается на порядок в 10 раз. И вот эти вот повышающие коэффициенты, сами понимаете, тоже становятся довольно смешными.
Всевозможные таможенные пошлины, которые у нас вводятся на автомобильный транспорт, это подается, как правило, как способ взбодрить отечественный автопром. Но возникает ощущение, что в реальности это как-то не очень работает.
Я думаю, что нет. Я думаю, что вот эти пошлины, они все-таки не имеют отношения к поддержке отечественного автопрома. Просто потому, что отечественный автопром не выпускает ничего, скажем так, ничего похожего на вот эти роскошные автомобили. Поэтому тут скорее следует говорить о том, что государство хочет все-таки пополнить казну за счет владельцев таких автомобилей. Но я опять же подчеркну, что это скорее не получится у них сделать, просто потому что уже давно придуманные способы обхода транспортного налога, и, соответственно, любых коэффициентов на транспортный налог.
Как вы полагаете, те люди, которые этот закон инициировали, они вот это осознают? То есть это изначально делается как некая видимость?
Я думаю, что те люди, которые инициировали закон, они осознают то, что денег они особо не соберут. Сделали просто потому, что надо, и все. То есть вряд ли здесь есть какой-то умысел. Просто пошли самым простым путем, который им видится. Но, опять же, подчеркну, что самый простой путь не означает, что он самый эффективный.
Полагает координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Обложить налогом роскошное имущество президент России Владимир Путин предложил еще в декабре 2012 года, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В итоге в категорию роскоши пока попали только дорогие автомобили. Почему в России не удается взимать налоги также с владельцев шикарной недвижимости, яхт, самолетов и других драгоценностей? И насколько подобные меры в действительности были бы полезны для экономики страны? По мнению доктора экономических наук Михаила Делягина, налог на роскошь – это попытка заменить прогрессивное налогообложение.
По большому счету, реальный подоходный налог у нас регрессивный, потому что у нас регрессивная шкала обязательных социальных взносов. Чем вы богаче, тем вы меньше платите. И у нас богатые люди имеют возможность, наняв налогового консультанта, снизить свое реальное налогообложение своих доходов до 6%, даже ниже. Но поскольку в нынешнем российском государстве не очень богатых людей не держат по той же причине, что и не очень умных, исключение можно перечитать по пальцам, то это государство служит богатым. Известны случаи, когда даже богатые бизнесмены были готовы платить несколько повышенные относительно сегодняшнего уровня налоги, но это разбивалось с сопротивлением богатых чиновников, которые этого не хотели делать. И поскольку налоги тоже придумывают богатые люди для себя, то, соответственно, попытки повысить налогообложение обеспеченной части общества, они, в общем, проваливаются.
Вот, насколько я читала, мировая практика показывает, что налог на роскошь приводит к оттоку денег из страны.
Любое ущемление бизнеса приводит к оттоку денег из страны. Вопрос, к какому оттоку? Скажем, бизнес всегда недоволен прогрессивной шкалой подоходного налога, но она введена во всем мире, за исключением там стран типа России и, по-моему, Боливии, да? Даже в Эстонии, по-моему, ввели. Не из-за, так сказать, социалистических инстинктов, и не потому, что все хотят давить бизнес, а потому что тот же самый бизнес хочет одновременно с низкими налогами иметь безопасность, иметь нормальное население, иметь порядок на улицах. И за эту безопасность, за этот порядок и за это нормальное население он готов платить государству даже достаточно приличные деньги. И поэтому бизнес соглашается на подоходный налог. Безусловно, введение прогрессивной шкалы подоходного налога, как и налога на роскошь, способствует некоторому оттоку денег из страны. Но за счет улучшения делового климата, в конечном счете, он способствует значительно большему притоку. Вы никогда не задумывались, почему российские капиталы бегут из России в страны, в которых значительно выше, чем в России, уровень налогообложения? Не только в офшорные зоны, но и в Великобританию, и во Францию, где вообще налог на роскошь введен на любое имущество дороже, там, по-моему, 680 тысяч евро и так далее. Но потому что движение капитала определяется не только налогообложением, но и деловым климатом в целом. А в деловой климат входит еще и то, на что государство направляет полученные от бизнеса и от населения деньги. Социальная среда, безопасность, правила игры, их качество и насколько они выполняются. То есть законы и практика правоприменения. Социальный климат. Наличие, кстати, при отсутствии спроса в этой стране на те или иные возможности бизнеса. Да? Потому что люди сейчас уезжают в Испанию, но они уезжают жить и не работать, потому что в Испании нет возможности работать или заниматься бизнесом. И так далее.
Но можно ли в таком случае говорить о том, что конкретно вот эта инициатива с повышенным налогообложением на дорогие автомобили, ну, это пустышка?
Ну, она какое-то минимальное влияние окажет, но незначительно. То есть это, конечно, не пустышка, не совсем пустышка, но гора родила мышь. Не тараканы, на том спасибо.
Считает Михаил Делягин. По мнению директора Института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, взимание налога с владельцев роскошной собственности неэффективно на фоне экономического спада.
Это мера, которая вполне может использоваться. Другое дело, насколько власти злоупотребляют ею. Или, так сказать, умеренно пытаются применять. И очень важно, в какое время задействуется вот этот налог для, ну, прежде всего, для пополнения бюджета. Получается так, что когда неопределенность в экономике, когда спад в экономике, то эта мера, она скорее будет даже неэффективной, вот как это ни парадоксально. Вообще, вот опыт европейских стран, где в некоторых из них пытались выйти из кризиса за счет богатых, я так сформулирую, показывает, что эффекта это не имело. Вот достаточно просто вспомнить эти страны, где, ну там прежде всего, увеличивали налогообложение богатых за счет того, что повышали верхнюю планку прогрессивной шкале налогообложения. Там везде прогрессивная шкала, в отличие от нас. Но также и налог на роскошь тоже, в общем, увеличивали в ряде стран. Так вот, какие это страны? Еще раз повторяю, прежде всего касается верхней планки подоходного налога. Франция, Испания, Греция, Ирландия. То есть это все проблемные страны. Отсюда вот такой малоприятный вывод, что в период неопределенности, в период кризиса это не приводит к таким значимым для бюджета результатам. И экономика от этого не улучшается. Что касается России, у нас очень большой разрыв по доходам между бедными и богатыми, и он фактически не уменьшается в последнее время. Долгое время сохраняли плоскую шкалу подоходного налогообложения. Одновременно вот появились предложения, и они реализуются по налогу на избыточное потребление. Это так политкорректно еще выражают. Но хотя бы это, что называется, но не стоит переоценивать вообще значение этой меры, потому что вот главный налоговый инструмент, прогрессивная шкала подоходного налогообложения, у нас, в общем, пока не введена, как известно.
По мнению Игоря Николаева, введение налога на роскошные автомобили связано не только с желанием властей собрать деньги в казну, но и с попыткой удовлетворить существующий запрос общества на то, чтобы богатые платили больше. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях пятницы 3 января. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.